И всем привет! Я Хель, Забудочка 18+, совершеннолетняя и с паспортом. И сегодня наш очередной подкаст на тему фетиша в БДСМ. Будем обсуждать, что такое фетиш, как он может быть выражен, и о крайних степенях его выраженности тоже поговорим. Поговорим о том, какое отношение фетишизм может иметь к садомазохизму и почему нет БДСМФ. Может ли садомазохист быть фетишистом? Может быть фетишист садомазохистом? И как при этом строить взаимодействие с партнерами? Как проводить переговоры? Что учитывать в собственном поиске? Также поговорим об отличиях символизма от фетишизма, предпочтений от фетишизма и атрибутики, в том числе и БДСМной от фетишизма. Обязательно поговорим о том, что такое фетиш на человека. Вот это вот верхний мой фетиш. И узнаем, почему это звучит на самом деле страшно. Также, да. Наверное, если успеем, поговорим о том, в каких областях удовлетворяется фетишистская составляющая и нужен ли здесь вообще БДСМ. И о рефлексии. Как узнать, есть ли у меня какие-то фетиши, что с этим делать, как их проанализировать. И немножечко коснемся, какие фетиши были в разное время распространены в обществе и как на это общество в разное время реагировало.
Да, все так и будет. И свести этот замечательный подкаст буду также я, Антон Когнитанти, сказочник 18+. И действительно, мы сегодня будем говорить про фетиш и фетишизм. С чего хотелось бы? С того, что он фетиш. Это правильная форма ударения. Если хотите, проверьте меня. И я жалею, что я вам дал это знание, потому что вы теперь будете обречены поправлять всех. Либо об это постоянно ранится. Более того, вы об это будете раниться, даже когда вы сами будете говорить неверно. Вот, потому что привычка, она такая. Дело в том, что в русском языке, если мы говорим про слово «фетиш», то, например, образовать из него слово «фетишизм» и все другие образованные «фетишный» костюм, наряд, образ. То есть вам придется, по сути, трансформировать все. Он не фетишный образ, он фетишный. Там это не фетишная часть тела, а фетишная. И так далее, и так далее. При этом часть вы произносите нормально, потому что фетишизм, да, он с ударением именно на «и», на вторую «и». Хотя, возможно, и это неправильно. Возможно, он фетишизм. Тут вопрос. То есть, если бы мы пытались в лингвистику. Поэтому, друзья, да, он фетиш. Это первое. Второе. У слова «фетиш» есть ряд значений. И, безусловно, это слово произошло из французского языка. Я не буду пытаться говорить по-французски. Извините, я всех травмирую просто. Вот, потому что если я начинаю говорить по-французски, у меня это все равно звучит как английский, только с вологодским акцентом. А это вообще ужасно. Поэтому не буду я говорить. Скажу, что произошло из французского языка. И изначально никакого отношения к сексуальной жизни не имело. Изначально это определенная стадия становления религиозных воззрений. Одна из первых. То есть это когда мы поклоняемся чему-то, какому-либо неодушевленному предмету, но наделяем его идеей предмета одушевленного и нам необходимого. То есть это, скажем так, второй или третий шаг в становлении религии в принципе. Вначале мы поклоняемся самому объекту, а потом, вероятнее всего, мы этот объект символизируем и поклоняемся символу. Ну, то есть мы поклоняемся не самому оленю, а, например, маленькой фигурке оленя или кусочку рога реального оленя. И для нас вот этот вот кусочек или вот эта маленькая фигурка олицетворяет как бы всего оленя в целом. Религиозный фетишизм, он такой, это идея, на самом деле, очень старая. Она цветет и пахнет по сей день. элементы религиозного фетиша встречаются и в мировых религиях, почти во всех, кстати, не во всех, почти во всех мировых религиях встречаются по сей день. И в разных культах тоже встречается вещь очень сильная.
Насколько теперь, я знаю, в иудаизме нет, да, религиозного фетишизма, а в христианстве, в мусульманстве и в буддизме есть.
Слушай, я затрудняюсь тут сказать с точностью, но, например, знаю, что в исламе запрещено пророка изображать, то есть даже изображать. Отсюда, например, культа поклонения мощам в исламе нет, такой традиции там нет. Это есть в христианстве. Что касаемо иудаизма, я не очень силен в этой религии, но, по-моему, определенные вещи там присутствуют. Но я говорю не с уверенностью. Я не силен в этой религии. Определенные вещи знаю, но не настолько хорошо. А вот знаю, что в исламе это точно харам.
Мне интересно прям, потому что...
Ну, точно, например, в иудаизме нет мощей. Это точно. Это тоже грех.
Не-не-не-не. Дело же не в мощах. Дело в том, что религиозный фетишизм, это, в принципе, он на каких-то амулетах, оберегах и символах базируется изначально. В принципе, и лингвистическое его происхождение оттуда.
Говорят, что есть Кааба, но я не согласен, что это то. Я не согласен, что это то. Я знаю, что это такое.
Ну, религиоведов у нас, к сожалению, нет.
Да.
Но, в принципе, в христианстве точно есть такие элементы.
Да, совершенно точно, да. И явление это довольно старое. И, собственно говоря, в сексологию, в начало сексологии слово фетишизм пришло именно и фетиш, и фетишизм. Пришло именно оттуда. Что же такое фетишизм? Согласно энциклопедии права, фетишизм – форма полового влечения, направлена на определенную часть тела, на предметы, играющие в воображении фетишиста самодостаточную роль и являющиеся обязательным условием полового удовлетворения. Большой энциклопедический словарь 2000 года. Фетишизм в медицине – половое извращение, при котором объект, вызывающий половое влечение, неудушевленный предмет. Психолого-психиатрический словарь 2008 года. Фетишизм. Состояние, при котором эротическая реакция активации связана с неудушевленными предметами. В большей степени, чем с сексуальными сношениями или заменяет их. Отсюда вывод, что фетишиста прежде всего интересует неодушевленный предмет или часть тела, но сама по себе. То есть, если мы, например, говорим о фуд-фетишизме в субкультуре БДСМ, очень часто используемый вот эта вот аббревиатура FF, которая у нас почти всегда не имеет ничего общего с фетишизмом. Она имеет что-то общее, название, да, взаимодействие с ногами и стопами. Ну, то есть, грубо говоря, вот верхние обоего пола говорят, у меня FF, то есть заносят в предпочтительной практике FF. Означает ли это, что верхний в данном случае является фут-фетишистом? В большинстве случаев нет. Это означает, что определенные действия с его ногами для него предпочтительны. Например, их вылизывание. Но это, как правило, не имеет никакого отношения к фетишу. Потому что если бы у верхнего был FF, в данном случае, его бы интересовали разные действия с ногами, да еще как.
То есть это на самом деле сформулированный с помощью неверно примененного здесь термина индивидуальный запрос на какое-то сексуальное предпочтение. На самом деле, очень часто фетишем, да, в нашем этом БДСМном обиходе называют предпочтение.
Да.
Вот это вот «у меня фетиш на...»
Да.
Это на самом деле рассказ о том, что мне нравится.
Да.
А вовсе не о фетише.
А вот этот самый фетишный образ – это, как правило, образ сексуализированный. Но при этом, если вот в дресс-код на вечеринку пишут фетишный образ, они немедленно должны писать фетишный для кого. Потому что то, что для одного человека будет фетишным образом, для другого человека фетишным образом не будет вообще. Ну, так, например, если на одном БДСМ-мероприятии собрались фетишисты, которые, например, имеют фетиши на стопы, на волосы и на латекс, для каждого из них фетишный образ будет совершенно свой.
Ну да, для кого-то фетишен образ женщины в чулках и на высоких каблуках, а кому-то фетишен образ босоногой женщины.
Понимаешь, вот с одной стороны верно, с другой стороны не совсем. Потому что как только мы говорим, что фетишен образ женщины, я не уверен, что мы говорим как раз о фетишизме, а не о тех самых предпочтениях. То есть, например, если бы, наверное, речь шла про фетишизм, то звучало бы это так. Мне нравятся нейлоновые чулки на женщине. Или капроновые чулки на женщине. Или латексные чулки на женщине. Или виниловые чулки на женщине. Или резиновые чулки на женщине.
Ну, тут дело в том, что, вот, например, тот же Крафт Эббинг, да, когда фетиш описывает, он говорит о том, что это распространение от частного к общему. То есть вот он, например, пишет о том, что психологическая мотивировка эротического фетишизма заключается в том, что фетишем становятся физические или также духовные свойства лица, мало того, даже просто предметы обихода и тому подобное. Причем да. Каждый раз они пробуждают могучие ассоциативные представления о самой личности и сверх того окрашиваются живым чувственным ощущением. То есть, если фетишист видит эти пресловутые чулки, которые являются, да, для него фетишем, для него носитель сразу становится весь прекрасен.
Сейчас говорят несколько иначе, хотя база та же, но дополнения немножко другие. Сейчас считается, что это действительно вещь ассоциативная, которая, и эти ассоциации возникают, кстати, как правило, в детстве. Так что это не совсем работает, да, как аллергия, что у каждого из людей есть аллергия на что-то, но пока мы с аллергеном не столкнемся, мы будем думать, что ее нет. А мы можем с ним не столкнуться, потому что это может быть аллергия на какой-нибудь очень редкий специфический фрукт, который произрастает в совершенно другом краю света. Вот. Это с фетишем работает не так. Как правило, фетишизм формируется действительно в раннем детстве через контакт с неким объектом, который, как правило, случайно вызывает сильные эротические ассоциации. Вот, то есть не знать, что у тебя есть фетиш, скорее всего, нельзя. Другое дело, что в той или иной мере определенные предпочтения к частям тела, к там, длине, форме, цвету волос и прочее, у всех людей есть. Другое дело, что они могут быть ярко выражены, и тогда в некой своей, скажем так, предмаксиме. Это вот тот самый сексуальный фетишизм. Но они могут быть и не ярко выражены. И тогда это будет считаться чем-то вроде, да, ну, я сейчас, получается, сказал, что фетишизм – это ненормальное половое поведение. Нет, я такого не говорил. Но это такая среднестатистическое половое поведение, скажем так. Ну, просто вот сексуальный партнер в чулках, нейлоновых, например, будет меня привлекать больше, чем сексуальный партнер без нейлоновых чулков. Но в целом мой контакт будет успешен и с первым, и со вторым. Просто со вторым чуть более ярок. Но фетишизм именно в крайних формах, он вполне себе предполагает, что без привлечения вот этого самого моего фетишистского объекта у меня просто не произойдет половой акт.
То есть половое возбуждение не будет достигнуто без присутствия определенного объекта фетиша. Да. Плюс еще фокус именно на объект фетиша.
Да, Все верно, то есть, ты абсолютно права.
Во-первых, да. Это, ну вот как, опять же, я просто с крафтабингом согласна, да, это должно повторяться каждый раз, а не время от времени, да, то есть...
Определенно.
И превалировать должен именно объект, то есть именно объект делает партнера желанным, а может быть даже и без партнера. Ну, то есть такое тоже известно, да, когда люди возбуждаются от предмета своего фетиша совершенно уже вне зависимости от того, есть там другой человек или люди.
Это правда. И вот здесь-то как раз начинается интересное, потому что они могут возбуждаться на часть тела и на часть тела без тела, а все остальное тело им просто мешает. И в этих случаях возникают крайние формы сексуального фетишизма в виде отрубленных стоп, срезанных волос и ногтей, вырезанных половых органов, вырезанной груди, отрезанных кистей и так далее. Это все крайняя и патологическая форма сексуального фетишизма, где человека не просто привлекают в другом человеке руки, волосы, ногти, зубы, кстати, стопы, да, но еще и все это принимает такую форму, что весь остальной человек фетишисту просто мешает. То есть наличие в этих стопах другого человека фетишисту просто препятствует. И тогда он делает совершенно логичную с его точки зрения, его концепции, его сексуального поведения вещь. Он убирает остального человека из этих стоп и оставляет стоп себе. Таких примеров известно очень много. Очень много.
То могу есть шутка на тему, что фуд-фетишист любит стопы, но дело приходится иметь со всем человеком, да. Довольно страшненькая.
Да, да. Потому что это может быть вполне себе не шутка. Вот. И я как раз ищу примеры, их очень много. Прям, ну, можно вспомнить всех, ну, большинство маньяков США 60-х, 70-х годов. Там прям оно очень ярко. То есть прям хранение отдельных частей тела, да, в расфасованных в отдельную посуду, консервирование их и так далее. То есть вот эта крайняя форма фетишизма, она такая. И что хотелось бы в связи с этим? Во-первых, когда человек говорит, что у него фетиш на своего верхнего партнера, первое, что он говорит, это о том, что он воспринимает верхнего партнера как неодушевленный предмет. Второе, не произойдет ли так, что однажды он действительно захочет сделать из своего верхнего партнера неодушевленный предмет? Ну, потому что очевидно, что тело со временем портится, так может его проще законсервировать, ну, чтобы не испортилось.
Или вот. Если это единственный путь испытать половое возбуждение.
Да.
А люди склонны ходить, уходить, и что-то делать. Да. Не проще ли его где-нибудь в подвале привязать?
Абсолютно точно. Ну, чтоб не ушел никуда.
Да.
Поэтому, ну, фраза достаточно жутенькая. Это, знаете, как я люблю говорить, звучит мило, но на самом деле это мило примерно так же, как открытый перелом. Это, ну, если попытаться разобраться в вопросе, это реально пугает. Вот, поэтому, пожалуйста, если вы это слышите либо онлайн, либо на платформах, не говорите такого. Да, я понимаю, что вы хотите сказать совсем другое. Вы хотите сказать, что он вам нравится, вас к нему влечет, и он вас привлекает, и он вас возбуждает, и... Короче, вы хотите сказать хорошее, я понимаю, но на самом деле вы говорите не очень хорошее.
Ну, мне кажется, здесь оно именно, опять же, из-за вот этой терминологической путаницы и непонимания настоящего значения фетиша, это, опять же, рассказ о предпочтениях. Вот это вот, я согласна, да, ты мне нравишься, ты для меня привлекателен.
Да. Но все-таки фетишизм, он не совсем про это. Потому что, если мы скажем о науке, она изучает все-таки довольно ярко выраженный фетишизм. какой он бывает, чем он заканчивается, что с ним делать и так далее. И это половое поведение вполне может быть расстройством, как может быть расстройством и садомазохизм. И я вот хотел сказать, что если у вас это похоже на расстройство, в каком случае это становится расстройством? Когда вы перестаете это контролировать, то лучше бы взять вот эту свою проблему и отнести ее к профильному специалисту. И сказать: товарищ профильный специалист, я не могу контролировать свой сексуальный фетиш. И свое половое поведение с ним связанное. И попробовать с этим что-то сделать. Потому что, как я уже сказал выше, в своей максиме сексуальный фетишизм может быть весьма опасен. Как, например, весьма опасным может быть фетишизм не обязательно на части тела, но, например, на предметы одежды. То есть, если, например, у мужчины выраженный фетиш на ношенные женские трусы, это кажется смешным до тех пор, пока этот мужчина не пошел на улицу снимать женщин трусы.
Ну да, или не начал вламываться в дома, чтобы их воровать.
Ну, обычно, кстати, с этого и начинается, да, то есть вот эта вот история про воровство, ну, у нас институт общественных прачечных не развит, он развит в Западной Европе и США, и да, начинается воровство там, а потом человек не хочет, он хочет прям свеженький, и вот, а дальше его логика ему подсказывает, что надо идти на улицу, отоваривать женщину по голове, потому что сама она ему эти трусы не отдаст. Или, кстати, мужчину, если что, это с мужчинами такое тоже может произойти, потому что внезапно фетишист может оказаться гомосексуалистом. Вот, отоварить человека по голове и снять с него те самые трусы. Или носки, или обувь.
Опять же, все эти истории страшные, да, о серийных преступлениях, когда собирали предметы. И они тоже являлись неким вот этим вот амулетом, символом и
да,
предметом
конечно.
Сексуального возбуждения.
Да, конечно. Поэтому, ну, это кажется смешным, а это совсем смешным не является. Это довольно опасная штука. Вот. При этом женщины, понятно, тоже могут быть фетишистками. Ну, фетишистами на самом деле. Я не уверен, что у этого слова есть феминитив. Тоже
фетишистка вполне себе, ну, да. Так же, как мазохистка. Окей. Это вовсе не новое слово. Кстати, я хотела добавить, что есть и антифетиш.
Да, да, конечно.
То есть это те предметы и явления, которые являются негативным триггером для полового возбуждения, которые его роняют на ноль, и из-за них человек не может испытывать это возбуждение. И, кстати говоря, если уж об опасности, это тоже неотрефлексированное и неконтролируемое тоже может быть опасным, потому что если человек с этим сталкивается и испытывает фрустрацию сильную, то его потенциальный партнер тоже может быть в опасности. Он же не знает, что он сейчас такое не то надел.
Угу.
А если носитель тоже не может это контролировать и иметь в своей голове отрефлексированным, проанализированным и понятным для себя, он не понимает, что происходит. Он понимает, что вот сейчас мне не дали возможности даже. И есть такие тоже случаи, когда это приводит и к агрессии, и к каким-то насильственным действиям.
Да, конечно. Но это как раз один из тех случаев, где человек воспринимает предмет, часть тела или предмет одежды как фетиш, а всего остального человека как антифетиш. И привет.
Ну, все же вернемся к нашим садомазохизмам, потому что внутри БДСМ-культуры есть фетишизм. Он присутствует.
Конечно.
Так или иначе. И садомазохист действительно может быть фетишистом, а фетишист может быть садомазохистом.
Конечно.
И это накладывает определенные и ограничения, да, на человека, потому что, ну, поиск его сужается. И переговоры нужно проводить определенным образом, да, чтобы, ну, так скажем, партнер-то был комплементарен. То есть ему эта фетишистская составляющая должна откликаться. Я все-таки на этом настаиваю, что она должна откликаться, потому что если встречаются два человека без крайних степеней там, фетишизма, да, с отрефлексированным запросом, и вот один говорит, я считаю, что нижняя во время нашего взаимодействия должна быть, ну, в тех же нейлоновых чулках, бог с ним.
Угу.
Вот. А второму партнеру, в принципе, эти чулки не надо. Но он может решить, окей, я надену. Что, жалко, что ли? На мой взгляд, это путь, ну, если рассматривать это в долгую, а не как разовое взаимодействие, это путь в псевдоигру. То есть, если люди договариваются о каких-то фетишистских составляющих, да, своих взаимодействий, все-таки лучше, если это будет нравиться всем участникам.
Оно, кстати, не обязательно должно нравиться в равной степени.
В равной степени нет, но положительный отклик я все же полагаю нужным. Потому ну, что да. Если это делается из мотива, ну, она там или он хочет, я уж так и быть, то это ни к чему хорошему не приведет.
Да, согласен. Еще, наверное, я хотел бы начать с того, что не надо идти в субкультуру БДСМ удовлетворять свой фетиш, если нет садомазохистской составляющей. А это может произойти ввиду того, что, например, фетиш на кожу, кожаные предметы одежды, на партнере, на себе, кожаные там инструменты и так далее, они у нас распространены, но они не первичны, это просто инструменты.
Ну, в принципе, то же самое с латексом, да?
Да.
То есть нравится латекс на теле, нравится он сам по себе. Действительно, в БДСМ-культуре латексные элементы встречают. Но если это единственное, что привлекает, в БДСМ лучше не идти. Есть сообщество поклонников латекса, и там это все реализовать.
И просто да, гораздо поклонников проще. Чего, да, совершенно согласен, и просто поклонников чего угодно. Поискать сообщество, а их много, и попробовать удовлетворять свой фетиш, если уж хочется, там. А не приходя в субкультуру, вынося ее атрибутику, ее инструментарий во главу угла. То есть вот тут-то как раз псевдоигра возможна. Мне на самом деле нахрен не надо ни там ни эту жопу пороть, ни эти иголки тыкать, не там БДшные истории придумывать, там реализовывать. Мне не это надо. Мне надо, чтобы передо мной человек был в коже, и на мне была кожа. Вот
ну
это.
Или да. Нравится дама в латексе.
Да.
А, ну, ладно, пусть она меня еще при этом выпарит. Хорошо. Потерплю.
Да.
Вот такого не надо. Это да. Уронит либидо, причем довольно быстро.
Да. Это, кстати, вопрос в том, насколько выражен фетиш. Так что может и не уронить, но точно ни к чему хорошему это не приведет. Это с гарантией. Это первое. Второе, что я хотел сказать, что фетишистом может являться любая из сторон субкультуры БДСМ. И верхний, и нижний, и свитч. Фетишизм никак не привязан к позиционированию. Он может или наличествовать у конкретного человека, а может и нет. То есть может, он вполне себе может соседствовать рядом с садомазохистской сексуальной девиацией. Садомазохист вполне может быть фетишистом. И частенько бывает.
Ну вот этот один из крамольных вопросов, не такой, конечно, как куни от верхнего, но примерно. Вот, верхний партнер может ли быть фетишистом, которому нравится облизывать ступни и так далее? Может ли?
Может. Да, может вполне. Да, никакой проблемы в этом нет. Ну, там тогда это звучать не так должно. Это должно нравиться ступни и взаимодействие с ними, в том числе и
да.
Вот так.
Да.
Конечно.
Да.
Конечно. А что ему препятствует У нас, что характерно, не сексуальная девиация, не сексуальный фетишизм. Не спрашивают у носителя, хотят ли они, чтобы они у них были. Нет, конечно, если мы это допустим, что ко мне однажды, я просыпаюсь утром, слышу стук в дверь, типа тук-тук-тук, я такой, кто там? Он такой, здравствуй, я фуд-фетишизм. Я такой, чего хотел? Он мне говорит, слушай, а ты хочешь, чтобы я у тебя был? А я ему говорю такой, нет, я тру верхний, я не могу себе этого позволить. Он такой, а, извини, и ушел. Ну, обычно происходит не так. Вот, и не сексуальный фетишизм, не сексуальная девиация и фетишизм, как одна из ее форм, не спрашивают у носителя, быть ему у них или нет. Он может быть одновременно и садистом, и фуд-фетишистом, или не фуд-фетишистом, а любым другим фетишистом. Это, если что, пожалуйста, про это помните. И если вы верхний партнер, и у вас есть фетиш, ничего плохого в этом нет. Это нормально, и просто это, как выше правильно заметила Хель, просто усложнит вам некоторым образом поиск.
Но ну все и... же, почему да, фетишизм? Давай. Были же попытки, то есть мы даже собирались это обсуждать, потому что это действительно многократные попытки были, да, к аббревиатуре БДСМ присобачивать разные другие буквы.
А почему нету БДСМ? БДСМ.
БДСМФ.
Ну, да, в частности, БДСМФ. Да. Ну, почему? F есть, но тут F как fucking. На, простите. И он идет, как правило, в начале. То есть это не БДСМ fucking, а fucking BDSM. BDSM, если быть точным.
По этому поводу уже было несколько показов.
То есть гребаный БДСМ, понятно.
Да-да-да.
Это, кстати, исключительно придумка одного человека в Российской Федерации. Я никогда с этим не сталкивался на просторах, серьезно. Ну, я понимаю, зачем это было нужно. То есть это тот же самый маркетинговый ход, но почему оно не поехало ввиду абсурдности? Потому что это все-таки вещи друг с другом не связанные. Это типа, знаешь, как если бы мы сделали BDSM-B, где B – это блондинки. Ну, типа, зачем? Что, чтобы что? И хорошо, БДСМ-Б, где Б – это брюнетки. Или БДСМ-Ша, где Ша – это шатенки. Да, это блондинки, брюнетки и шатенки, а не то, что вы подумали. Очевидно, это просто нелепо. И более того, это не просто нелепо, это еще и грозит большим количеством публичных скандалов. Они, кстати, чисты. Ну, грубо говоря, представим себе женщину в латексе. Эта женщина в латексе понравилась какому-то мужчине, который одновременно и садист, и латексный фетишист. Он к ней подходит и пытается с ней познакомиться, она ему говорит, отойди от меня и вообще верхняя. Ну, потому что у нас у человеков, имеется в виду, есть вот это вот, интересное когнитивное искажение, да, если мне нравится кто-то и нравится что-то, то этот кто-то обязательно это что-то, понимаешь? То есть, если мне нравятся верхние и мне нравятся мужчины, то если мне нравится мужчина, в голове у человека выстраивается логическая цепочка, нет, не логическая, что мужчина равно верхний. То есть, любой понравившийся ему мужчина верхний. А если мужчина ему не нравится, то он не верхний. Вот с латексом то же самое. Мне нравится нижний в латексе, мне нравится эта женщина, потому что она в латексе, а так мне говорит мой фетишизм. А значит, она нижняя. Логично?
Нет.
Да, полная чушь, но работает оно так. Это просто так работает наша голова. То есть мне нравится что-то, и мне нравится вот... Такое, мне нравится этот человек, значит, этот человек носитель вот такого. Все, точка. Иначе бы он мне просто не нравился, очевидно. А то, что мне он нравится, потому что у него привлекательная для меня, например, фигура условно, или привлекательный на нем для меня надет предмет одежды, это пофигу вообще.
Ну, или если эти все категории не совпадают, да, начинается странная формация на тему того, что если не верхний, то и не мужчина.
Ну да, как-то так. Это оттуда же все. Ну и если прикладывать это к фетишу, то тут получается совсем запредельно странное. Это невозможно формализовать, в этом невозможно существовать, ну то есть совместно сосуществовать нормально. Это никак не работает, поэтому оно никуда и не поехало. Оно не может работать, это чушь. Ну типа давайте сделаем BDSM D, где D две ноги. Ну, то есть оно никак не связано. Может быть так, а может быть не так. Я говорю, фетишистом может являться, как и не являться, может иметь в смысле техническую возможность. Может являться и не являться любая из сторон. Причем фетиш может быть любым. Потому что, внимание, фетишизм, повторяюсь, не спрашивает, хочешь ли ты, чтобы я у тебя был или нет. Такого вопроса не задается. Это формируется случайным образом, ассоциативно, часто ранним детстве. Ну, в детстве просто. Все.
Все. Ну, на самом деле, эти попытки объединения БДСМ с фетишизмом, они не только на РУ-пространстве встречаются, они были и в других, да, в Западной Европе, и в США. Я встречала это. Но они быстренько с этим разобрались. Все-таки англосаксонская парадигма, она умеет схемы. Я помню, где-то встречала дискуссию, где это объяснялось на графиках. То есть дано было множество кинг, угу. А внутри него такими шариками два
пересекающихся множества,
да, садомазохизма, да, и фетиш фетишизма. И БДСМ, которые вот краешком, да, имели общую область. Да.
Да. Да.
И, в принципе, вот примерно на таких схемах все дискуссии и заканчиваются.
Ну, как бы и все. Оно не препятствует же никак. То есть сексуальный фетишист вполне может прийти в субкультуру БДСМ и удовлетворить в субкультуре БДСМ свою садомазохистскую сексуальную девиацию и одновременно удовлетворить свой сексуальный фетишизм. Это, кстати, не просто можно, это лучше бы так делать, если они соседствуют. Потому что если вы удовлетворяете одну часть вашей сексуальности, а не удовлетворяете другую часть вашей сексуальности, у вас начинается та самая сексуальная фрустрация. Вот. И поэтому... Правильно, ты опять, я возвращаюсь к твоему спичу, ты очень правильно сказала, что действительно, если человек обладает выраженным отрефлексированным фетишем, то его поиск партнера несколько затрудняется, потому что партнер, как ты опять же правильно сказала, по отношению к его фетишу, ему желательно бы иметь тоже некий положительный отклик. Да, он может быть не столь выраженным, но некий положительный отклик должен быть. Вот, а это, ну, некоторым образом целая проблема.
Ну, как и любой суженный запрос. То есть, чем уже запрос, тем сложнее поиск.
Угу. Суженный-ряженый, получается. Хорошо. Я вдруг подумал, интересно, во что же он ряженый? Ой.
А тут зависит от фетишистских этих вот вещей.
Да, хорошо, хорошо.
Ну, я сегодня... просто с поиском, как везде здесь, это не то-то экстраординарное, что «ах, я фетишист, и теперь у меня». Это все те же проблемы более детального запроса. Чем шире запрос, тем шире горизонт, чем уже запрос, тем уже горизонт поиска.
А вот здесь я с тобой вынужден не согласиться, в том разрезе, что это может стать еще какой ах проблемой. Это может стать
не
еще
большей.
Какой ах проблемой. Это может стать большей проблемой.
Потому не что, большей например... ах проблемой, чем, предположим, запрос на конкретную практику, конкретной интенсивности, с конкретными по разным характеристикам людьми.
Большей.
Почему?
Хорошо, а если верхнего партнера привлекает нейлон на себе, ты уверена, что для него не составит труда найти нижнего партнера с откликом на такое?
Я говорю не о том, что это не составит труда, а о том, что любой узкий запрос составит труда.
Тут просто сказала, это не ах какое. Это
я
ах
говорю,
какое.
Это не, я сказала не более Ах, какое, чем любой узкий запрос.
Ну, я просто считаю, что более. Потому что фетиши могут быть такими интересными, что просто даже человека не просто, у которого есть на это положительный отклик, а человека, который на это в принципе без негатива смотрит, можно найти с большим-большим трудом. Такое бывает. Фетиши могут быть странные и очень разные. В том числе и те, которые не просто социально неприемлемы, а они социально неприемлемы среди тех, у кого есть социально неприемлемые фетиши. Вот так я скажу. Ну, вот мы тут немножечко, мне кажется, перейдем в историю с историей, да. И если посмотреть на нашу субкультуру, маленькую, но гордую, то мы можем посмотреть, и мы выясним, что в нашей маленькой, но очень гордой субкультуре не такое большое количество фетишей можно удовлетворить. В принципе.
Ну, например?
Ну, я уже обозначил, да, это на самом деле для нашей субкультуры некая классика, да, вот это неумирающее. Нейлон латекс, где под словом латекс, слово латекс я буду использовать в замечательном значении, которое нам предложили наши замечательные спикеры на замечательной разговорке про латекс-фетиш, где латексом называется все, и латекс, и резина, и все подряд. То есть это латекс-фетиш, это лезер-фетиш, да, кожа, она довольно традиционна, это различные варианты нейлона, винила и так далее. Все-таки внутри нашей маленькой, но очень гордой субкультуры большой проблемы с реализацией этого в таких, скажем так, классических сочетаниях тоже нет. Это может быть фетиш на, ну, фуд-фетиш, он легко удовлетворяется с обеих сторон. Это может быть, кстати, и хенд-фетиш, если мы говорим о руках и кистях. Это может быть фетиш на волосы, он тоже довольно легко удовлетворим. Ну и, пожалуй, металл. Фетиш на металл, фетиш на дерево. Ну и, пожалуй, все.
Так, а вот о неприемлемости есть?
А я уже сказал, ну, если вдруг верхний мужчина, который не является трансперсоной, то есть он позиционирует себя как цисгендерный мужчина, вдруг в какой-то определенный момент выйдет порой с нижнюю, будучи сам в чулочках, я думаю, он узнает все много интересного.
Нам вон в чате пишут, что все зависит от среды обитания.
А, да, безусловно. Кстати,
фетиши что, тоже где-то навалом в верхних чулках, я, честно говоря, не знаю где, но есть. Пишут, что есть. Но я понимаю, о чем. Действительно, приемлемость так... фетиша даже внутри кинг-сообщества, даже внутри БДСМ-сообщества все равно регулируется социальными какими-то явлениями, которые присутствуют в широком обществе, где живут эти сообщества, и культурным кодом.
Ага, именно так. У нас не так давно верхним, в принципе, разрешили фетишистам быть.
А также это еще регулируется теми клише, которые внутри данного сообщества приняты.
Вот. Возвращаемся опять к истории. Например, немногие знают, что чулки – это изначально строго мужская одежда. Причем мужская одежда воинская.
Ну, то есть самая брутальная такая.
Вообще, брутальней просто некуда. Если ты не в чулках, а в каких-то штанах, ты просто чмо. Ну, потому что чулки носили всадники. Это всадническая одежда, они для этого такие.
Ну, однако, есть, со временем ты... это изменилось.
А, да, со временем это изменилось. Я просто так, к слову, об истории. Это, если вы посмотрите портреты вплоть до начала 19 века, если вы посмотрите портреты разного рода государственных деятелей, вы увидите, что там в чулках народу очень много. Вот. И стало быть, да, и вот со временем это изменилось, причем изменилось совсем и полностью. Таких вещей очень много, например, в разное время, и мы это знаем, изменялись стандарты красоты. И это тоже можно к фетишу отнести. Женщина худая не всегда была стандартом красоты, скажем так. А большую часть человеческой истории она стандартом красоты вовсе и не была. Худая значит больная, как мы всем известно, плохо ест.
И до сих пор есть, да, действительно, маленькие группы, ну, по сравнению с всем миром, да, но есть общество, где полная женщина считается привлекательной и гораздо легче найдет себе, да, и партнера вообще, и партнера по браку в частности.
Да, это правда.
И вот. опять же, если задуматься людям, ну, 30+, да, то можно увидеть на себе, как меняется восприятие, что такое красивый человек. То есть как стандарты красоты, принятые в обществе, влияют на собственную же вкусовщину.
Угу.
Это прямо можно на себе посмотреть, ну, задуматься. И просто почему я говорю 30+, потому что за это время поменялись.
Да, конечно.
И можно посмотреть, вот что для меня было привлекательно тогда, а что транслировалось в окружающей среде.
Знаешь,
а потом, как оно перестало транслироваться и как поменялась собственная вкусовщина, это интересно. То есть прямо вот иллюстрация.
Я хочу сказать, что она могла не поменяться.
Ну вот за последние она все-таки поменялась.
Я имею в виду отношение к... личное отношение к, то есть то, что я находил привлекательным, я в какой-то момент за собой заметил, что вот рассматривать порнографию, например, она же очень сильно поменялась, очень сильно, поменялось все, звуковое сопровождение, визуальная картинка и все такое, вообще все, поменялись интимные прически, поменялись вот эти вот самые сексуализированные формы, много чего поменялось и так далее, но я хочу тебе сказать, что я за собой заметил, что как меня привлекала вот та самая порнография лютая, брутальная из конца 90-х, начала нулевых, так она меня сейчас и привлекает. Я не говорю, что так у всех, я просто говорю, что есть люди, у которых это наоборот, они вот эту, то, в чем выросла их сексуальность, могут пронести это с собой всю жизнь.
Да, я согласна. Согласна. Не обязательно изменится, но также я, опять же, наблюдаю за вот этим нашим поколением 30+, и так далее, да, как меняется.
Ну, конечно.
И это тоже не совсем собственная вкусовщина. Это влияние окружающей среды.
Безусловно. Ну, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, в том числе и в области сексуальности тоже. Это правда, да.
А также то, что в сексуальность тащится еще и не только транслируемые стандарты, которые к этой сексуальности все-таки хоть какое-то отношение имеют, но и социальные какие-то клише.
Да, конечно, это вот как раз опять то, о чем нам пишет литература разных лет, разных веков. То есть это одна литература, обожествляющая крутобедрых красавиц, другая пышногрудых красавиц, третьих длинношеих красавиц, четвертая белоруких красавиц, пятая длинноногих красавиц. Короче, красавицы остаются, а вот их характеристики меняются с годами. Вот. И прям можно посчитать, можно открыть литературу и посмотреть, что привлекало в определенное время людей и что на это привлечение влияло. Ну, если мы говорим про некого известного автора, мы можем посмотреть, что влияло на этого известного автора и какое влияние этот известный автор оказывал в обратную сторону. Вот, кстати, известный же факт, что Квентин наш цвет Тарантино, фетишист.
Да.
А теперь мы вспомним замечательный, великий, культовый фильм «Криминальное чтиво».
И танец.
Не только. Танец, понятно, где нога у Ума Турман такая вся, оп-оп. Не только танец, а вспомни разговор Винса и Джулиуса, когда они шли к этим ребятам за чемоданчиком. Помню, что они обсуждали. Они обсуждали, как их босс выкинул большого брата в окно за то, что он сделал его супруге массаж стоп.
Да.
Там разговор минуты четыре, который заканчивается замечательным обращением Джулса к Винсу. Ты говоришь, что охуенный мастер по массажу стоп. Нахер иди. Там целый разговор, посвященный вот этому. Вот.
Ну, вообще массаж ступней.
Да, да, массаж ступней, да.
Да. Разговор о массаже ступней, да.
Да, автор сценария Квентин Тарантино и Роджер Эвери пишут. Я прав, я правильно помню. Так вот, что эту реплику вложил именно сценарист. И я даже знаю, какой из этих двух. Вот, и, ну, представляете, вообще в этом смысле... В смысле фетиши и культовые фильмы понаставляли такой гигантский след вообще в человечестве, что я не знаю. Ну, картинам и литературным произведениям, конечно, такого и не снилось. То есть мне кажется, что там же есть статистика, да, что после выхода на экраны «Криминального чтива» процент употребления наркотиков вырос. Потому что там есть потрясающе сделанный момент употребления. Действительно потрясающий, кроме шуток. Это там, где Винс приезжает к драгдилеру в этом моменте. И мне кажется, что процент фуд-фетишистов тоже вырос после этого фильма. Потому что, ну, там есть несколько замечательных моментов со стопами. Даже я их помню. Хотя я не фуд-фетишист ни разу. Но я эти моменты помню, они очень яркие. Вот Хель правильно сказала, танец. И если мы скажем танец из фильма «Криминальное чтиво», многие этот момент прям вспомнят. Там стопа отдельно показана.
Ну, там именно снято так. Ну, вообще искусство, как и стандарты красоты, как и социальные нормы, да, оно влияет. Влияет на сексуальность людей, влияет на предпочтения. И на самом деле потом это все превращается в... Ну, вот у меня есть, да, на канале вот эти анонимные вопросы. Так вот, очень частый, один из самых частых вопросов, это когда пишут женщины о том, что я не подпадаю под принятый стандарт, каким должен быть нижний партнер. Угу. То есть я либо старше, либо выше, либо толще, либо ярко как-то предпочитаю одеваться, либо у меня какие-то резкие манеры, то есть я не такая, как от меня ждут, и найду ли я кого-нибудь, если я такая. Все эти разговоры о том, что садист должен быть старше и выглядеть тоже определенным образом, это же тоже оттуда. То есть, да. В принципе, для того, чтобы, ну, сузить тот самый собственный поиск, даже не обязательно нужно нечто экстраординарное и неприемлемое. Достаточно просто не попасть в большинство ожиданий, и поиск уже сузится.
Да, это правда, это правда. И, блин, ну, я очень сочувствую людям, у которых есть определенные фетиши, которые социально неприемлемые, а при этом эти фетиши никакого закона не нарушают. Им очень сложно.
Ну да, при этом они могут быть отрефлексированными, контролируемыми. Да, и, да, да. В принципе, да. С точки зрения законодательства, безобидными.
Да.
Но при этом не попадать, например... вот в какие-то вот эти вот клише, и все.
Именно так. У меня, например, был очень интересный диалог, правда, очень-очень давно на эту тему написал человек с странным довольно запросом: «Я мальчик, но для вас я могу быть девочкой». И при этом тут же выложил свои фото, это его фото, и он больше меня. И он более волосатый, чем я. В это сложно поверить, но это правда. Вроде бы, да, смешно. А с другой стороны, ну, у меня нет ничего, кроме сочувствия к человеку. Потому что, ну, вот у него такой фетиш. Его фетиш не спрашивал, ты хочешь меня у себя видеть или нет? Ну, а так получилось. И, ну, такому человеку довольно трудно удовлетворить и свою девиацию, и свой фетиш одновременно. То есть, по большому счету, он с большой вероятностью обречен на ту самую сексуальную фрустрацию.
Ну, словом, здесь, мне кажется, может работать и обратное. Какой-то очень андрогинный мужчина,
да,
женственного типа, тонкокосный, с тонкими чертами лица, такими нежными. И если у этого человека есть фетиш на брутальную одежду, какое-то поведение другое, то это тоже может восприниматься смешно. Это же,
ну... Слушай, ну, некоторым образом таким молодым людям сейчас легче, потому что такое сложение некоторым образом модно.
Ну, потому что они сейчас попадают в стандарты красоты.
Да, я же говорю
сейчас. Но еще лет 20 назад они не попадали.
Нет,
никуда.
Не попадали. Нет, не попадали никуда, да. Сейчас наоборот, вот крупному, волосатому, бородатому мне, как бы, все, я что, на меня все смотрят такие, нет, ты не вампирский принц. Я такой, да, блядь, вот, и все. А, вот.
Там вон уже в чатике утешать начали.
Не надо меня утешать, все хорошо. А, вот, да, я не вампирский.
Мне принцип, кажется, ваш запрос с партнерами полностью комплиментарен.
Да нет, у меня все хорошо с партнерами, я ими очень доволен, да, и все замечательно. Это просто шутка, разумеется. Но да, на вампирского принца похож. Вот, и, кстати, образ именно мужской привлекательности, да, это то же самое. Образ мужской привлекательности, мужской одежды, мужских предметов гардероба и так далее. Это то же самое туда же. Это не совсем сексуальный фетиш, да, это скорее некий образ сексуальных предпочтений, но это может... И это обязательно влияет на фетиши, как правильно Хель говорила. Это обязательно влияет на фетиши, то есть если есть такой сексуализированный образ, то обязательно появятся и фетишисты. Ну, ввиду того, что фетиш – это вещь ассоциативная в раннем детстве, ну, вот оно так работает.
Да, и на антифетиши это тоже влияет.
Да, совершенно точно, совершенно точно.
То есть отталкивающим и неприятным, это может быть вовсе не потому, что конкретному человеку это отталкивающе и неприятно, а потому что его так сформировали.
Ну да, что в определенный момент становится одним и тем же, на
да.
самом деле.
Да.
Если это не рефлексировать, с этим не работать, в определенный момент это становится одним и тем же.
Но однако иногда, не всегда, я вот очень топлю за то, что это не всегда, иногда отрефлексировать это бывает полезно, чтобы изменить, а иногда эта рефлексия просто помогает понять, что это так и есть. Это вот то, что я говорила про историю О. Иногда она просто нравится.
Да.
Не потому что иногда... клише, не потому что вложили, а потому что мне лично это нравится отстать.
Да, безусловно, без вопросов, да, конечно. Конечно, такое вполне может быть, допускаю, никаких проблем.
И рефлексия, она, в принципе, нужна именно за этим, потому что я очень часто, ну, сейчас, да, вижу, что я отрефлексировал, чтобы от этого избавиться. А может быть, не надо избавляться.
Да.
Рефлексия может привести просто к тому, что, да, у меня это есть, спасибо.
Это мое, да.
Да.
И оставить это себе, и все. Конечно. Совершенно согласен, абсолютно. Тут еще нам в чатике пишут интересное. Когда-то я в другом чате сказала, что Тарантино заморочился написать сценарий, где была сцена с пением с ноги, с выпиванием с ноги алкоголем и вообще ногой во рту персонажа. Потом предложил туда позвать Сельму Хайек, а потом предложил позвать себя на роль чувака, которого Сельма Хайек поила с ноги алкоголем. Я считаю это использование положения
служебного
в личных целях. Но да, заморочка крутая. Так, мне нравится вот это, позовем ее, а еще мне нравлюсь я, позовем меня. Есть вопросы? Никаких. Поехали.
Хочу это поделать, имею все возможности.
Вообще, еще и на многомиллиардную аудиторию, я прошу заметить, это не просто, это многомиллиардная аудитория, которая это посмотрит. Ух, горячо было Квентину, я думаю, вообще, он прям, страшно кайфовал от этого. От самого факта, что я сейчас буду пить алкоголь с ноги Сельмы Хайек, а на это будут смотреть миллиарды людей, ну или, хорошо, миллионы, многие тысячи людей, и вот как все будет у меня хорошо. Я всю эту херню просто обожаю. Да, идеально просто. Да, я согласен. Тут просто мем прислали, фотографию Квентина такую, очевидно, с какого-то ток-шоу, где я всю эту херню просто обожаю. Ну вот, да, идея Тарантино, понятно. Вот, я почему Тарантино вспоминаю, потому что это один из самых известных режиссеров-фетишистов. Так что так. Предлагаю что сделать?
Пойти на перерыв. Немножко резюмировать и пойти на перерыв. И дальше отвечать на вопросы.
Да.
Резюмируем?
Да. Первое. Фетиш. Слово «фетиш» пошло из французского языка. И прежде всего это слово относится к религии. А именно ко второму или третьему шагу этой религии развития. Это первое. Второе. Это сексуальная девиация, характеризующаяся сексуальным влечением к различным неодушевленным или одушевленным предметам, частям тела или элементам одежды. Отсюда говорить, что у вас фетиш на партнера, не стоит. Это означает, что вы его воспринимаете как предмет. Это первое. А второе, мы поговорили о том, что фетиш, как и любая другая сексуальная девиация, может приобрести форму расстройства и патологии. Расстройство и патологии, формы расстройства и патологические формы фетишизм проявляет тогда, когда он не контролируем носителем, разумеется. И для того, чтобы свою фетишистскую страсть удовлетворить, он готов пойти на рискованное или прямое уголовное преступление, иногда очень страшное. А также мы поговорили о том, что есть антифетиши. То есть, если есть предметы, которые либо являются единственным триггером, либо сопутствующим триггером для проявления полового поведения, то есть предметы, которые являются антитриггером, то есть тем, что половое влечение, половое поведение всячески убивает. Поговорили о том, что человек может, значение имеет техническую возможность, быть одновременно и садомазохистом, и фетишистом. А может и не быть. То есть он, ну, если мы говорим про то, что фетишизм мы называем фетиши только ярко выраженные, заметные, потому что возможно, что не ярко выраженные и не особо заметные, они присутствуют вообще в каждом человеке, то да, мы скажем, что возможно, что садомазохист и фетишист может быть одним и тем же человеком. Ровно точно так же, как может и не быть. Фетишистом в субкультуре БДСМ может быть человек любого позиционирования, как верхнего, так нижнего, так и свеча. Также мы дали непрошенный совет. Если вы хотите в субкультуре БДСМ удовлетворять именно фетишистскую составляющую, а сам садомазохизм как половое поведение вам не нужен, лучше идти в сообщество конкретных фетишистов. Любых. Вот такое резюме.
Ну и я бы еще хотела добавить как раз относительно, опять же, этих наших БДСМов по поводу символа и фетиша. Они действительно, ну, в какой-то момент смыкаются, потому что это вещи знаковой природы в любом случае. А как мы уже многократно разговаривали, да, о символизме в предыдущих подкастах, утилитарная и знаковая составляющая, она не имеет четкого противопоставления. То есть она не всегда способна полностью разделиться. Но символ – это все же может быть и предмет, но его значение дается от носителя. А фетиш имеет свое значение априорным. То есть если есть фетиш, да, если он сформировался, это его не носитель назначил, он его таким получил, вот то, о чем Антон говорил, никто не стучится в дверь и не говорит: «Привет, я твой фетиш, можно зайти?» Да. И ты такой: «Нет». То есть его значение априорно, он есть. Его не переназначить, символ можно переназначить.
Я предполагаю, что если значение фетиша не особо яркое, но человека это беспокоит, то это, наверное, как-то можно проработать и это значение переназначить. Но если оно прям яркое, тут уже гораздо сложнее, и тут я с тобой соглашусь.
То есть, да, ну вот сексология не... говорит, что да, действительно, если это мешает, его можно проработать и получить инструменты игнорирования.
Да, да, да.
То есть его нельзя переназначить, его можно путем определенной терапии отставить в сторону, чтобы не контролировал твою жизнь. Да, то есть его можно научиться игнорировать и при этом не снижать качество жизни. А символ можно переназначить, прям переназначить. Ну, или вообще убрать.
Ну, то есть я имею в виду, что с этим можно что-то сделать в определенной ситуации, не во всех, будем честны. Ну, то есть что-то сделать на уровне, я сейчас поясню. У человека может быть фетиш на стопы, а он ходит в балетную школу. Ну, условно, или там, не знаю, еще что-то там делает в балетной школе, где он эти стопы постоянно видит. Вот, может, ему, конечно, если его беспокоит то, что он приходит и говорит: «Доктор, блин, каждый день вижу эти ноги, уже с ума схожу вообще, я не знаю, чем это может закончиться», то, наверное, ему из этой школы лучше уйти в другую. Ну, балетная школа, да, это не детская школа, не обязательно детская школа, это может быть школа для взрослых. Ну, просто. И уйти из нее. Вот что-то на таком уровне иногда в некоторых случаях можно поделать, а в некоторых случаях поделать ничего нельзя. То есть в моем примере он может из этой балетной школы уйти, а ему эти стопы будут сниться по ночам.
Ну, где-то так. Ну, и сейчас у нас 13:44, и мы пойдем на перерыв.
Да.
В 55 тогда мы вернемся и продолжим с вопросами.
Все так. До связи.
До связи.
Я вернулся.
Так, я тоже вернулась.
Так, ну что, переходим к ответам?
Да, переходим к вопросам, переходим к ответам. Значит ли, что фетиш не может быть по определению дополнением к возбуждению, а вообще является единственным его триггером? Или это будет случаем крайнего проявления, но триггер-атрибуты сексуального влечения также могут быть отнесены к фетишу?
Есть разные взгляды на этот вопрос. Я придерживаюсь таких. Это такое довольно старое мнение, и оно немножко на аналогии. То есть есть разные формы выражения. Да, если эта форма выражения фетиша не является яркой, и фетиш сам по себе не является единственным триггером для реализации полового поведения, то, наверное, фетишем его называть не стоит. Но если подходить к вопросу строго, то да, это он. И именно поэтому я говорю, что, скорее всего, тот или иной фетиш и антифетиш присутствует у каждого человека. Просто он в разной степени выраженности, и у большей части людей самостоятельным объектом он не является, конечно. То есть, как правильно сказала Хель, в этом случае я бы называл его, скажем так, неким предпочтением. Как-то так. Это вопрос на самом деле довольно сложный. И мое мнение, оно вот такое. Я напоминаю, что это мое мнение, я не профессионал-сексолог и так далее. То есть я не психиатр, не психотерапевт и так далее. То есть это вот такое мое мнение. Основанное на определении, основанное на то, что предлагает МКБ и 10, и 11 и так далее.
Ну и я тоже добавлю и тоже скажу, что я не сексолог, не психолог. И, соответственно, мои измышления могут быть просто отринуты как частное мнение, и потому что именно этим оно и является. В вопросе звучит слово «триггер». Триггер, как мы знаем, да, это термин, используемый в том числе, да, и в психологии. Началось это с изучения травмы. И, соответственно, триггер – это стимул, который напоминает об определенных переживаниях и заставляет переживать их вновь.
Ну, фетиш – это триггер.
Вот. И, соответственно, здесь говорят, триггер к возбуждению. Действительно, фетиш – это триггер к возбуждению.
Да.
Если без этого триггера сексуальное возбуждение не наступает, то вот это фетишизм. Если это просто дополнительный стимул к более ярким переживаниям, но и без этого стимула сексуальное возбуждение наступает, то вот это, на мой взгляд, сексуальное предпочтение той или иной степени. Предпочтения тоже могут быть разного рода выражены.
Конечно. Ну, мы говорим с Хель об одном и том же, по большому счету. То есть, если можно и без этого, то, наверное, фетишем называть это все-таки не стоит. Хотя, если подходить строго, вот прям строго, то это он в том числе. То есть, триггер может быть не только единственным спусковым крючком, но и тем самым помощником, иногда очень серьезным, иногда менее серьезным. Ну, вот если подходить строго. Но, наверное, все-таки, да, стоит называть это предпочтением. Я с Хель тут полностью согласен. Вижу нашу солидарность. Что хорошо.
Солидарность. Дальше. А как же фетиш шерсти и шерстяной вязаной одежды? Свитеры, носки, ритузы, как пример, wool bondage. Нам даже картинку прислали.
А что
не так с этим? Очень милую картинку с шерстяными носочками.
Так а что не так с этим примером-то?
Я тоже не понимаю, что не так имеет место быть.
Имеет место быть. Просто иногда, смотрите, ну, например, есть такая штука, называется она связывание платками. Там платки разные подходят, и в этих штуках может быть важно разное. Кому-то важно, что это именно платки. Кому-то важно, что это именно связывание. То есть у него просто под руками есть платок, вот я свяжу им. А, вот, а кому-то важно и то, и то. В каком-то случае это да, это фетишизм, в каком-то случае нет. Вот тут нам в чатике врывается Iron Nettle и говорит, а про медфетиш ни слова. А, так блин, а он просто ничем не отличается от всего остального. Это то же самое. Это точно такой же фетиш на определенную обстановку, определенные действия, определенные, да, на определенную обстановку, определенную атрибутику, определенную картинку. Ну да, а он ничем не отличается от всех остальных фетишей. Ну, просто то, что опять, то, что люди называют медфетишем, далеко не всегда является медфетишем. Зачастую это просто использование некоего инструментария, и все. А иногда это медфетиш, как у замечательного канала Iron Metal. Вот там это, похоже, медфетиш. Я ведь прав? Товарищ из Iron Metal, скажи мне что-то. Я ведь прав, это же медфетиш в чистом виде. Такого красивого контента из области медфетиша я, честно говоря, никогда не видел. Это фетиш не мой, и он меня не очень привлекает. Но если вдруг вам нравится медфетиш, сходите.
Сюда плюсану.
Сходите к Iron Nettle, посмотрите на медфетиш. Кайф вообще идеально.
Потому что это и красиво, это очень полно. Ну, медфетиш вообще чем отличается, что это довольно широкий, вот как раз вот в фетишизме широкий горизонт. Вот он там, да? Да. И вот у Iron Nettle это действительно здорово сделано, потому что показано очень многое. То есть не только практики, не только предметы, но и атмосфера, и из чего это складывается, и как оно может быть выражено полностью вот как раз и с использованием каких-то символьных вещей. Очень классно.
И да, это садомазохистский формат. То есть это...
Именно.
И садомазохизм
в куче. То есть там как раз вот это вот то самое пересекающееся множество вот на тех графичках, вот оно.
Да.
Потому вот что оно там есть и про подчинение, и про контроль, и про беспомощность, и про боль, и про страдания, и про все.
Ну вот пишут, что получается, что слово не совсем правильно используется достаточно часто сейчас, поэтому понятие смазалось. Да, так и получается. И, к сожалению, фетишисты в классическом психолого-психиатрическом понимании от этого страдают на самом деле так.
Как на самом деле получилось со многими терминами сейчас?
Да.
Потому что, как мы видим и по другим, да, процессам, происходящим в лингвистике, язык за нашим инфополем не успевает. То есть социологические процессы, информационные их отражения настолько быстро, что лингвистика там плетется где-то в конце и кое-как там однажды меняет языковую норму.
Да, по-моему, лингвистика, лингвистика просто уже лежит на полу и говорит: убейте меня, just kill me, please. Вот как-то так.
Ну, к сожалению, это так. Терминологические путаницы будут только множиться. Потому да, что слова приобретают новые значения с такой скоростью, что никто за ними не успевает.
Ну, это если мы говорим про значение слова, а не про определение предмета. Это все-таки разные вещи. Но, да, значения слов меняются, им даются новые назначения и так далее, но значение определенное и определение – вещи разные.
Так, дальше. Привет. Вопрос для подкаста про фетиш. Если человек не может удовлетворить свою мазохистскую сексуальность без конкретной практики, например, без порки по попе, является ли это фетишем? Может быть, не в патологической стадии, но в каком-то из значений.
Недостаточно информации. В том виде, в котором вы спрашиваете, на мой взгляд, нет. Потому что если бы вы сказали, что ему хочется пороть только попу, ноги, под которой в чулках, или только попу, на которой трусы строгого формата в определенном цвете из определенного материала, или только попу с цветом кожи определенного цвета, или с кожей определенной текстуры. Или вы сказали бы, что ему самому при этом хочется быть одетым там в латекс, в, не знаю, в кугуруми, в шубу или в кожу. Если бы вы сказали, что ему важно, например, держать инструмент из кожи или из дерева, или из металла, вот тогда, пожалуй, да. А вот в том виде, в котором вы говорите, это просто предпочтительная сексуальная практика из садомазохистского арсенала. И все. Тут просто нет объекта для фетиша.
Там вот как раз автор вопроса вышел в чат и пишет, почему фетиш не может быть таким специфическим? Тот же медфетиш вполне широкий.
Так я же говорю, то есть, ну, а мне недостаточно информации. Просто фетиш на порку —
это яркое предпочтение в практике.
Да, это яркое предпочтение в практике. Называть это фетишем я бы не стал.
Ну, вообще вот это вот фетиш на практику,
да,
это такое же клише в сообществе, как фетиш на партнера.
Да, да, да.
Это просто обозначение этим словом яркого садомазохистского предпочтения.
То есть, например, фетиша на порку у меня нет. Но при этом порка для меня — это, безусловно, одно из ярких садомазохистских предпочтений. Вот как-то так.
Потому что, вот, упомянули медфетиш, говорят, он достаточно широк. Так в медфетише очень много конкретики. Вот именно фетишной, да, конкретики, связанной с предметами. То, да, есть это вот эти клизмы, уретральные расширители, пинцеты, зажимы, иголки, штуки, куда это все складывается, игры в стерилизацию или не игры, а вполне себе проведенная по всем правилам стерилизация. Осмотры,
да,
да, костюмы медицинские в этом
то
всем.
Есть, да? То есть, когда ты спрашиваешь про порку, я к тебе обращаюсь не ты, потому что я тебя знаю, когда ты спрашиваешь про порку, ты не даешь предметности. Я тебе попытался ее писать. Кстати, как раз с точки зрения предметности, то есть конкретным девайсом или по конкретному партнеру, там, по конкретной области, и тогда это не обязательно порка, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужно прийти к предмету.
То есть тоже знаю человека, поэтому на «ты». То есть если порка конкретным девайсом, то это уже фетиш. Дело не в конкретном девайсе, дело в детальности, которая обязательна для сексуального возбуждения. То есть вот эта попа лежит определенным образом на определенном чем-то.
Ну, например. Ну, то есть тут можно массу примеров приводить.
И да, и вот такой девайс, именно этот, именно с такой частотой, именно такие следы оставляющие, попа одета либо раздета так, как надо, это должно быть именно детально. И эти детали, каждая, должны быть ключевыми для получения сексуального возбуждения.
Ну, как-то так, да.
Так, дальше поехали. Как признаться в фетише, от которого стыдно?
Это очень сложный вопрос. Я честно скажу, что я не смогу здесь дать вменяемого совета. Я не смогу здесь дать вменяемого совета, потому что это может привести к плачевным последствиям и во взаимоотношениях, и в ваших взаимоотношениях с вами. То есть это может привести к внутреннему конфликту. Это этот ответ. Я не могу на себя такую ответственность принять. Я прошу прощения. И я сочувствую, что вы перед таким встали. Это непросто. Ну, давайте так. Если вы решили, что в нем необходимо признаться, я, кстати, не знаю о признании, кому идет речь, может быть, себе. Это, кстати, тоже непросто. Но я предполагаю, что речь про партнера. Наверное, надо постараться быть бережным и попросить его быть бережным к вам вначале. Как-то так.
Ну вот я здесь вижу, внутренний конфликт уже есть. То есть в него не то, что есть риск войти, он уже, к сожалению, есть, и я тоже сочувствую. Вопрос, с одной стороны, простой и распространенный, а с другой стороны, очень сложный. Я вообще советов не даю, даже в менее тяжелых ситуациях. Могу своим опытом поделиться. У меня были ситуации, когда мне было стыдно признаться в каких-то своих проявлениях сексуальности. И не всегда я это делала правильно для себя, да, то есть я получала и негативную обратную связь, а иногда сама это делала таким образом, что негативная обратная связь была спровоцирована моими же действиями, потому что мне как-то неловко и смутительно, я могу быть резкой, я могу это обращать в шутку, а потом сама же обижаться, почему над этим смеются, то есть, ну, все эти моменты были пережиты. Я бы сейчас, если бы попала в такую ситуацию, да, ориентируясь на собственный опыт, я бы прежде всего постаралась решить внутренний конфликт. То есть я бы пошла к специалисту, к психотерапевту и спросила бы: товарищ психотерапевт, что мне делать вот с таким внутренним конфликтом и можно ли с ним что-то сделать? Потому что некоторые внутренние конфликты могут быть неразрешимы.
Ну да, это правда. Согласен.
А потом бы плясала от этого. То есть я бы разобралась сначала с собой. Потому что когда ты с собой разобрался, легче потом это транслировать в окружающую среду.
Ну, понять, значит, победить как-то. Так говорят. Да. Я согласен полностью с этим, но я действительно я не могу дать вменяемого совета и прошу вас за это прощения. Я просто не готов на себя такую ответственность принять. То есть вы спрашиваете, что вам делать, а я, по большому счету, боюсь отвечать. Потому что, возможно, вы последуете моему совету и окажетесь не там, где хотели бы. И мне этого бы очень не хотелось, и я вам очень сочувствую, что перед такой проблемой вы встали. Это тяжело.
Ну вот как раз поэтому я советов не даю. Опыт немножечко есть, я им поделилась. И да, еще да. Один вопрос у нас есть. Может ли быть селф-фетиш? Например, переодевание мужчины в женскую одежду или элементы?
Да, может быть. Но это не всегда фетиш. Это может быть как фетишем, то есть это определенный как раз тот самый триггер для полового поведения. А может быть и не фетишем, это может быть чем-то другим. Это может быть историей, которую иногда ставят как диагноз для транс-перехода. И это никакого отношения к фетишизму не имеет уже. Вот. Так что это может быть и тем, и другим, и третьим. Это может быть чем угодно. Но в определенной ситуации, да, это будет являться фетишизмом. И для этого есть термин, называется он фетишистский трансвестизм. Это может быть и фетишем, да.
Ну, здесь, да, здесь как бы диагнозы по интернетику на основании трех слов поставить сложно, поэтому что это конкретно, опять же, вопрос к специалистам, к сексологам.
Определенно, конечно, конечно. Ну и просто там очень широкий спектр. Да.
Потому что кроме фетишистского трансвестизма есть и кроссдрессинг, есть практика феминизации, есть множество вещей, которые связаны с переодеванием мужчины в женскую одежду. И, кстати говоря,
И женщины в
переодеванием
мужскую.
женщины в мужскую, да.
Да, совершенно верно. Это из той же области.
А что это конкретно, да, это вот можно разобрать опять же со специалистами, если оно волнует.
Ну, просто спектр, да, там очень широкий, но это в том числе может быть и фетишизмом.
Вот. Вопросы на сегодня у нас закончились.
Так.
И я думаю, что мы можем уже прощаться.
Да, если вопросы закончились, мы можем.
Да, вопросы закончились. Считаю, что очень интересно мы сегодня поговорили. Много было поднято всяких тем. Я все, что хотела, сказала. Мне очень понравилось, и реакция понравилась в чате, и вопросы понравились. Они глубокие, и некоторые действительно такие тяжеленькие. Надеюсь, что было полезно, надеюсь, что было интересно. И с вами была Хель. И я по традиции желаю всем хорошего уикенда. И проведите эти дни, неважно совершенно, какая у вас погода, и пусть рядом будут те, кого вы хотите видеть, или никого не будет, если вы не хотите видеть. Главное, чтобы вам было уютно и комфортно. И встретимся на следующем подкасте, он обязательно будет.
Ну и с вами был Антон Инкогнито, антисказочник 18+. Действительно, мороз и солнце, день чудесный, а ты все дрыхнешь, друг прелестный и так далее. Вот, кстати, наверное, надо пойти полежать. Чего и собравшимся желаю. Отдыхайте. Отдыхайте, это важно. Вот. Еще раз Антон Инкогнито. В прошлый раз я представился один раз, в этот раз попрощался дважды. А вот. Всем пока-пока. До встречи и до связи.
И всем пока-пока.